В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ну, а событие – это мобилизация в России. Данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В эфире у нас будут социолог и публицист Игорь Рейдман, юрист Иван Павлов и военный эксперт Александр Коваленко, возможно, подсоединится и политолог Константин Скоркин. 20-21 сентября произошли судьбоносные для России события. Это ужесточение законов для периода военного времени и мобилизации, срочное объявление на занятой войсками России территории Украины референдумов о присоединении к ней и подписание Путиным указа о якобы частичной мобилизации 300 тысяч запасников в российскую армию.
20 сентября власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик приняли решение о проведении референдумов о присоединении к России. При этом, если большая часть Луганской области контролируется сепаратистами, то многие крупные города Донецкой области остаются под контролем Украины. 20 сентября о проведении аналогичных референдумов объявили также главы оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей, частично находящихся под контролем России. Голосование планируется в период с 23 по 27 сентября. 20 сентября депутаты Госдумы России дополнили Уголовный кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Поправки ужесточают наказание за дезертирство, вводят суровые наказания за невыполнение приказа, уклонение от службы, добровольную сдачу в плен, отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере. Призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Закон 21 сентября одобрен Советом Федерации. Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении так называемой частичной мобилизации. Решение Путин объяснил необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более 1000 километров.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, следует из указа президента России. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, 1% от мобилизационного потенциала. Шойгу успокоил студентов, их пока призывать не будут. Мобилизационные мероприятия уже начались.
Ну и добавлю, что были акции протеста, пикеты людей, героически протестовавших против мобилизации в городах Сибири и Дальнего Востока, их разогнали. Ну, давайте мы начнем с Игоря Рейдмана. Игорь, как вы вот видите ситуацию, почему именно сейчас Кремль решил превращать спецоперацию в войну, которая все население затрагивает?
Ну, конечно, голоса о том, что пора уже переходить к тотальной войне, они давно уже звучат. Звучат буквально с самого начала этой так называемой спецоперации, буквально с конца февраля этого года. И, как мне кажется, Кремль в лице Путина долгое время пытался каким-то образом эти, значит, голоса заглушить, что ли, не слышать их и продолжать ту же стратегию, которая была изначально объявлена, что это некая спецоперация, ограниченная, в которой участвуют профессионалы, участвуют контрактники, те люди, которые добровольно на нее идут. И эта спецоперация, так называемая, или война, она не должна была касаться основной массы населения, тех людей, которые как бы следят за ней у телевизора. То есть изначально концепция была такая. Основное российское общество следит и болеет, что называется, там, за наших у телевизора. И только профессионалы какие-то, люди за деньги, там, кто угодно, зэки, неважно, маргиналы какие-то воюют. Главное, чтобы это не коснулось основной как бы толщи массы российского общества и, прежде всего, жителей крупных городов той же Москвы. И Путин очень долго держался за эту концепцию, потому что он явно боялся, что если эта война станет тотальной, коснется, что называется, всех, то она быстро потеряет популярность и станет проблемой уже для него и для стабильности его власти, стабильности его режима. Ну, и явной большой неохотой в силу просто конкретных военных обстоятельств на фронте, в силу прежде всего харьковского отступления российской армии, когда просто уже слепому стало понятно, что российская армия проигрывает эту войну, и в таком виде, в каком она ведет ее, она ее не то что не выиграет, а неизбежно и довольно быстро проиграет. Только после этого он прислушался к голосам ястребов, которые давно уже об этом говорили, и все-таки сделал серьезный шаг к переходу от такой ограниченной к тотальной войне. Причем я думаю, что сделает он с большой неохотой, что называется, через силу под воздействием таких объективных обстоятельств и большого давления со стороны части его окружения.
Но еще, наверное, сыграл свою роль и не очень удачный визит на шанхайскую группу в Самарканд, где ему тоже предъявляли, так сказать, эти предложения как-то заканчивать войну, и это тоже могло вызвать такую реакцию, ускорить принятие подобных решений. Да, Игорь?
Да, я с этим совершенно согласен. Мне кажется, что он в Самарканде просто понял, что его воспринимают уже как, знаешь, хромую утку, как проигравшего, как человека с исчерпанным ресурсом. И он видел отношение к себе изменившееся, что больше на него не смотрят, как на какого-то лидера успешной сверхдержавы, как какого-то там нового гегемона мирового, а смотрят как на неудачника, который проигрывает войну. И я думаю, что это тоже могло сыграть роль. Я думаю, что это могло вызвать вот такое отношение лидеров азиатских к нему в Самарканде, вызвать такую реакцию истерическую совершенно, после которой, видимо, он решил продемонстрировать всем, что не все у него так плохо, что он еще, что называется, свеж и бодр, что он идет вперед, что он пытается переломить ход этой неудачной для него войны. Я думаю, тут еще играет роль, что у него скоро день рождения, юбилей, 70 лет, и он, конечно же, не хочет встречать свое 70-летие таким мировым лузером в глазах и жителей своей страны, и вообще всего мира, который проигрывает войну мировым неудачником. Он хочет встречать это свое 70-летие в качестве такого императора, который пытается или, по крайней мере, даже может захватить какие-то чужие территории, присоединить к России чужие земли. А он много раз говорил, что именно так он оценивает успешность того или иного исторического деятеля в России. Сумел ли он расширить границы России? Вот он пытается, несмотря на все, несмотря на объективные обстоятельства, для него чрезвычайно невыгодные. Он пытается, тем не менее, все-таки как-то переломить ситуацию и выйти из этой ситуации победителем, идти ва-банк. Но я думаю, что, конечно, все эти усилия абсолютно обречены и ни к чему, никакому результату позитивному для него они не приведут.
Да, ну давайте теперь вопрос Александру Коваленко, военному эксперту. Александр, здравствуйте, собственно. Ну вот как вы видите ситуацию? Какова сейчас обстановка на линии фронта? Вот пишут, что Путин после поражения под Харьковом испугался потерять и Луганскую область. Была ли подобная перспектива?
Добрый вечер. Она не только была, она есть. И она является в будущем достаточно-таки серьезной угрозой для всего Донбасского плацдарма, для подразделений российских оккупационных войск, которые размещены именно в этой локации, в том числе и для так называемых ЛНР и ДНР. Потому что именно административная граница между Харьковской и Луганской областью на сегодняшний день позволяет вооруженным силам Украины взять контроль как минимум в ближайшее время огневой контроль над довольно-таки важной логистической артерией, которая соединяет на сегодняшний день именно Луганскую, питает, я бы сказал, Луганскую область, временно оккупированную, напрямую с территории Российской Федерации. Речь идет об артерии через такой населенный пункт Валуйки-Уразово на Троицкое, с Троицкого на Сватово. И, по сути, это является на сегодняшний день таким узлом, транзитным узлом, обеспечивающим сразу несколько направлений в зоне боевых действий силами и средствами, перебрасываемыми с Российской Федерации на временно оккупированные территории Украины. На левом берегу Оскол продолжаются контрнаступательные действия. которые направлены в первую очередь на создание огневого контроля над этой артерией. Во вторую очередь, безусловно, на ближайшее время деоккупации тех или иных населенных пунктов вдоль этой артерии, что полностью ее перережет. И таким образом возникнет соответствующая ситуация, достаточно благоприятная для уже контрнаступательных действий в западной части Луганской области, а также в контрнаступательных действиях, например, в районе Лисичанска и по направлению к Северодонецку, тех самых населенных пунктов, за которые российские оккупационные войска бились несколько месяцев, направив туда колоссальные, на самом деле, потенциал как в личном составе, как в количественном, так и в техническом. И в большинстве своем этот потенциал, конечно же, там нивелировал. Что сказалось на темпы дальнейшего продвижения с выходом до полностью с выходом до границ Луганской области, это район Белогоровки, и продолжением наступательных действий в направлении Сиверска. Напомню, что когда 3 июля Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину о том, что Луганская область, как он заявил тогда, освобождена, то он нагло соврал, потому что на тот момент в районе Белогоровки, а это отнюдь даже еще была не граница Луганской области, продолжались бои, передовые подразделения оккупационных войск были остановлены и фактически разгромлены. Это продолжается до сих пор и даже уже в обратном направлении. Белогоровка деоккупирована, продолжается движение в Луганской области. И ситуация, скажем так, вырисовывается нынешняя крайне-крайне негативная, что для Путина, что даже для Сергея Шойгу, который, кстати, на которого могут и возложить всю ответственность за то, что он соврал Путину относительно ситуации в Луганской области.
Ну, а вот об этих цифрах, которые Сергей Шойгу привел, что вы скажете? Вот если мобилизацию проводят, то, видимо, потери российской армии, они действительно очень высоки, но никак не 6 тысяч, о которых говорил господин Шойгу.
Даже меньше, если я не ошибаюсь, он назвал цифру 5937. Даже меньше 6 тысяч. Спрашивается, а зачем вам проводить частичную мобилизацию на 300 тысяч человек, если у вас такие довольно-таки незначительные потери в течение без малого 7 месяцев? Но логики нет. Абсолютно. С другой стороны, 300 тысяч человек – это тоже очень интересная цифра. Дело в том, что 23 февраля у границ с Украиной находилось со стороны Российской Федерации, со стороны Беларуси и со стороны временно оккупированного полуострова Крым 180 тысяч личного состава сил и средств, которые приняли участие во вторжении на территорию Украины. И в течение последующих месяцев производились неоднократные ротации подразделений. Производились выводы подразделения на восстановление боеспособности и так далее. И в этом бесконечном водовороте за без малого 7 месяцев было использовано ресурс более чем 300 тысяч личного состава тех или иных подразделений, тех или иных силовых структур Российской Федерации. Не только Министерство обороны, не только армии, но Росгвардии, ФСБ и так далее, и так далее. Собственно, выходит, что сейчас эта мобилизация ограниченная должна компенсировать, по сути, в какой-то степени численность той армии, которая за 7 месяцев приняла участие в боевых действиях в Украине. Возникает соответствующий вопрос. Если это сопоставимые цифры с той армией, которая находилась на содержании до недавних пор, а за что вы будете содержать эти дополнительные 300 тысяч? Чем вы их обеспечите? Обденете, обуете, какое оружие дадите? Есть ли боекомплект на каждого, в конце концов? Как вы их будете кормить и финансировать? Ну и немаловажно еще другой вопрос. Где вы их разместите? Войсковые части, полигоны, базы и так далее. И чем, на чем вы их отправите в Украину? Техника, техническая составляющая. Ведь сейчас мы можем видеть, как на Южном плацдарме, в Херсонской области, в Запорожской области, на Донбасском плацдарме воюют танки Т-62. Снимаются с консервации и отправляются на Южный плацдарм старая советская техника. И это, в принципе, происходит не из-за того, что экономят новую. Нет, отнюдь. Это происходит из-за того, что на самом деле новой этой техники нет. И вряд ли она будет для аналогичного количества сопоставимая с армией. Я уже не говорю о том, что вообще нереалистично такое количество собрать, 300 тысяч, в рамках даже мобилизации, которая будет происходить, ну, скажем так, в формате репрессии. Репрессивный формат мобилизации это будет. Назовем его, как он есть.
Да, эта картина, конечно, очень впечатляющая. Я думаю, что мы еще продолжим обсуждение. Я хотел бы выслушать юриста. Иван Павлов с нами должен быть. Добрый день, Иван. Как выглядит путинский указ о мобилизации с юридической точки зрения? Вообще понятно ли, кого призывают, какие категории, какие нет? Или вот там такая произвольная, так сказать, программа?
Ну, Владимир Путин у нас юрист, юрист-легалист, можно сказать. Он любит, вот, чтобы процедуры соблюдались. И в данном случае, конечно, указ, его, скажем так, буква указа, да, она соответствует процедурам, установленным для подобного рода документов, за исключением одного, конечно. За исключением того, что он назвал этот указ о частичной мобилизации, но так и не сформулировал, что конкретно здесь частично, потому что попадают под эту мобилизацию все граждане, которые так или иначе подлежат призыву в соответствии с законом о мобилизации. Мобилизация, значит, объявляется на всей территории России. То есть, как бы вот вроде как объявил о частичной мобилизации, а что конкретно частичного в этом указе, так и не написал. Но ясно на самом деле, что все отдано на откуп военным, и Министерство обороны будет определять, именно вот Шойгу объявило 300 тысяч человек. Вот сегодня это 300 тысяч, завтра надо будет поправят эту цифру, скажут 400. То есть здесь все отдано на откуп Министерству обороны, и именно этот орган будет дальше определять количество лиц, подлежащих призыву в ходе мобилизации.
А вот этот пункт, выпавший, так сказать, там одного не хватает, он как-то закрытый, или ДСП, понятно, о чем там речь идет? Некоторые предполагают, что как раз о численности?
Да, скорее всего, это пункт, который дает вот по структуре, скажем так, вот в предыдущем пункте он дает поручение правительству России, в последующем пункте он дает поручение главам регионов. Между этим обычно следуют федеральные органы исполнительной власти. Это как раз министерство, в основном, конечно, силовой блок, да, Министерство обороны, Министерство внутренних дел. И вот им даны, сформулированы в этом секретном, ну, ДСПшном пункте некоторые поручения, связанные с организацией комплекса мобилизационных мероприятий. Думаю, речь об этом. Может быть, цифра там тоже указана, 300 тысяч, но все равно, даже если эта цифра указана в этом пункте, то, как вы понимаете, любые изменения в этот пункт также будут выходить под грифом либо секретно, либо ДСП, и мы ничего не узнаем о том, что, как бы, какую цифру назвал президент. Но в любом случае, поскольку даже президент сказал, что он соглашается с предложением Министерства обороны и Генерального штаба, вводя мобилизацию, все будет диктоваться именно военными.
Ну вот еще вопрос, этот пакет военных законов, собственно. Могли бы вы описать его суть, собственно, что нового и принципиально важного он вводит вот в эту систему репрессий, о которых уже упоминалось сегодня?
Да на самом деле ничего нового. Все тот же репрессивный аппарат, просто он быстро, хорошо подготовлен. Вчера вот все это было принято, молниеносно принято. И ясно было, что это подготовка к чему-то такому важному. И вот сегодня мы это узнали, о том, что объявлена мобилизация. А уже правовая база для репрессий существует. Вот она вчера была принята Госдумой во всех чтениях. Соответственно, сегодня подписана президентом и вступит в законную силу и создаст условия, правовые условия для привлечения так называемых уклонистов к уголовной ответственности. То есть ничего нового. Власть использует те же репрессивные механизмы, которые использовала и раньше для других случаев. Просто сейчас вот она быстро сориентировалась, подготовилась, приняв эти законы об ответственности за действия по противодействию мобилизации.
Ну, то есть вот этот пакет, он блокирует возможность отказаться от участия в военных действиях иным путем, кроме как медицинские показания и какие-то очень редкие исключения, типа наличия 4 детей.
Так? Именно так. Именно так. Будет жесткую уголовную ответственность за любые действия, связанные с уклонением от призыва.
Угу. Ну, а запрет на выезд с места жительства при мобилизации, он действует или все-таки пока это не введено?
Смотрите как. Де юре он действует, потому что есть закон о мобилизации, где сказано, что с момента как раз объявления мобилизации все стоящие на воинском учете лица не имеют права, то есть им запрещается покидать, не то что там уезжать в другую страну, а покидать место жительства. То есть де юре такое есть, просто видите как, это достаточно такой жесткий момент, и власти пока просто стесняются еще вот предпринять что-то очень резко в этой сфере. Но думаю, что в ближайшее время мы уже увидим запрет там, транспортным компаниям продавать билеты без соответствующих разрешительных документов. Мы увидим блокпосты на трассах, где будут проверять тоже те же разрешительные документы у лиц, находящихся в автомобильном транспорте. Поэтому все это будет просто вопрос времени.
Угу. Ну и хотел вас спросить, я знаю, вы спешите, вот по поводу так называемых референдумов, которые назначаются непонятно кем там на этих занятых Россией территориях. Вот для мира что-то изменится после их проведения? С точки зрения юридической.
Думаю, что изменится. Думаю, что сразу после принятия их в состав России на территории этих субъектов будет введено военное положение и со всеми вытекающими последствиями вплоть до применения ядерного оружия.
Угу. Ну, а, так сказать, вот это военное положение, это понятно. Еще, я так понимаю, что появится законная возможность ввести туда и призывников, раз это будет объявлено российскими территориями.
Я думаю, что даже сейчас уже власти задумались над тем, чтобы вот те граждане Украины, которые были, скажем так, перемещены на территорию России, чтобы как-то их задействовать вот в этом мероприятии. То есть их легче всего будет, потому что они совершенно бесправные, и как-то их организовать и направить в зону боевых действий, я думаю, что это то, над чем сейчас думает Кремль.
Спасибо, Иван Павлов с нами. И я хотел обратиться, я так понимаю, Константин Скоркин с нами тоже на связи. Добрый день. Константин, как вы видите эту ситуацию, ну, во-первых, с мобилизацией, собственно, вот какова ваша версия развития событий вокруг указа об этой якобы частичной мобилизации? Дело в том, что первоначально, значит, вот эта вот идея с референдумами выдвинута, а потом уже все остальное, так сказать, под нее подводится. Почему надо было именно с этого начинать?
Ну, в данном случае мобилизация – это некое подкрепление референдума. Да? То есть Кремль показывает, что то голосование, которое он будет имитировать на оккупированных территориях, оно подкреплено военной силой. Поскольку в последнее время российские вооруженные силы терпели в основном поражение в Украине, то нужно показать, что теперь эта сила снова появляется в России, что перелом в пользу чтобы украинцы не надеялись на то, что они вот могут победить Путина, да, что у Путина всегда есть еще какие-то ресурсы запасные, которые он может применить, подкрепив военной силой вот какие-то такие политические решения. Как мне кажется, вот так. Поэтому сейчас как бы будут пытаться максимально сосредоточить силы на удержании тех территорий, которые есть. Тут же как бы дело в том, что изначально вообще вся идея с референдумами, она была задумана для победоносного хода развития вот этой специальной военной операции. То есть теоретически предполагалось, что там в 3 дня будет захвачена минимум половина Украины, и эти захваты будут оформлены в виде такой квази-легитимной процедуры, да, с точки зрения Кремля. Теперь этого не получилось. Теперь, соответственно, будут подгонять нынешние итоги СВО под какой-то общий знаменатель, пытаться присоединить, по крайней мере, что еще захвачено, что еще не успели украинцы отбить обратно. Вот. Поэтому вот примерно такая вот ситуация складывается сейчас.
Ну там хоть для того, чтобы картинку какую-то организовать, удастся набрать население, так сказать? Или это будет все полная фикция?
Ну, на мой взгляд, это будет какой-то определенный процент, опять-таки, на Донбассе организовать удастся, поскольку там власть вот это вот оккупационное в виде народных республик существует давно, да, и поэтому как бы есть определенный аппарат принуждения, с помощью которого можно мобилизовать хотя бы какое-то минимальное количество явки, да. В отношении там свежеоккупированных территорий, там на юге Украины, я не знаю, то есть там речь будет, там в Херсонской области, например, где большинство населения там абсолютно точно настроено негативно к Донбассу, то там уже, скорее всего, речь будет идти просто о каком-то там, какой-то имитации, да, для телевидения, показать для телевидения какую-то имитацию голосования, потому что, мне кажется, что там явку организовать будет вообще практически невозможно, учитывая, что а, настроение населения, б, даже тех, кто, возможно, и как бы там был настроен пророссийский, побоится участвовать в голосовании, учитывая то, что на этой территории украинское сопротивление существует, которое там осуществляет регулярно какие-то акции возмездия в отношении оккупантов. Поэтому какой-то пророссийский актив просто побоится вообще там приходить на избирательные участки, несмотря на все обещания оккупационных войск обеспечить безопасность этого, так называемого волеизъявления.
Хорошо, давайте продолжим. Александр Коваленко с нами. Александр, собственно, вот я вернусь к мобилизации, да, которая как бы совпадает с этой референдумной инициативой. Видит ли сейчас Украина в этой мобилизации угрозу для себя? Ну вот, там, скажем, есть предположение, что в первую очередь как раз каких-то силовиков двинут, значит, на фронт или, наоборот, будут пополнять существующие воинские части. В общем, готова ли Украина к тому, что делается Кремлем вот по этой линии?
Говорить о том, что это может быть серьезной угрозой, нет, не могу. Это может быть именно элементом, который в значительной степени затянет те или иные процессы по деоккупации территории. Почему? Потому что количественно придется иметь дело с большим количеством подразделений, но с меньшим профессионализмом этих подразделений. Ведь та мобилизация, которая будет проходить в рамках данного указа, она в первую очередь касается людей, которые достаточно долгое время жили простой гражданской жизнью. Годами, десятками лет и так далее. Которые не являются профессиональными военными. У которых может быть за плечами какая-либо военная служба, но при этом которые не являются профессиональным военным. А профессиональный военный – это как профессиональный спортсмен. Когда он бросает заниматься спортом, он уже не спортсмен. Когда он достигает определенной возрастной категории, он уже не может быть спортсменом и принимать участие в соревнованиях, потому что не та физическая форма. Точно так же у профессионального военного. Без постоянных учений, тренировок и так далее, это уже совсем не тот военнослужащий, который был бы в постоянном активном образе жизни, скажем так. Особенно, когда идет речь о мобилизации возрастной категории 50+, 55+, это я вообще удивлен, что подобная возрастная категория попала в разряд данного указа по частичной мобилизации. Не знаю, чем это продиктовано, но уж точно не каким-либо рационализмом, каким-то логическим подходом даже, да. И, по сути, проблема будет заключаться в том, что так или иначе, но через 2 или 3 месяца, а это примерно те сроки, когда, в которые будет получено базовое обучение первых мобилизированных, 2-3 месяца — это минимум. Я даже не знаю, будет ли соблюден этот период для базового обучения, восстановления их навыков, элементарных навыков. И через 2-3 месяца они оказываются в зоне боевых действий. Это проблематика именно исключительно количественного характера, но не качественного. Количественный характер — это лишь затягивание времени по ведению боевых действий, по продвижению вглубь территории, по деоккупации территории. Но никак это не повлияет, например, на какие-либо контрнаступательные возможности противника, оборонные возможности противника. Поэтому исключительно как элемент торможения. Но что самое интересное, а куда именно их отправят через 2-3 месяца? Какова именно будет ситуация в зоне боевых действий через 2-3 месяца, когда будут первые подразделения, готовые к подобного рода выполнению задач? А ведь мы видим, как фактически в течение 1,5 недель решилась проблематика Харьковской области. Что готовит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, по каким плацдармам, по каким направлениям в ближайшее время? Что будет реализовано через 2-3 недели, в какой локации, в направлении какого населенного пункта, сложно предсказать. И российское командование, как мы видим, насколько оно явно панически отреагировало на Харьковское контрнаступление, оно не может предсказывать действия вооруженных сил Украины на сегодняшний день на театре боевых действий. И ресурс этих мобилизированных может быть востребован отнюдь даже не в тех областях, не на тех плацдармах, на которых где-то планируются референдумы, а совершенно иной какой-то локации. Ну, например, на временно оккупированном полуострове Крым. Для того, чтобы прикрывать его северные границы, северные рубежи.
Скажите, а вот на ваш взгляд, почему Путину приходится постоянно, опять вот он намекал на использование ядерного оружия? Почему эта тема возникла сейчас?
Постоянно вспоминают про ядерное оружие фактически довольно-таки большое количество что пропагандистов на российском телевидении, говорящих голов, Симоняны, Соловьёвы и прочие. Опять-таки официальные лица также. Володин частенько вспоминает про ядерное оружие. Это своего рода как фетиш. Это вот такой вот фетиш, которым запугивают, шантажируют что руководство Украины, что Украину. Запугивает международное сообщество. Элемент воздействия. Последний элемент воздействия, не знаю, наверное, все-таки какого-то психологического рода, поскольку практического не вижу вообще какой-либо ситуации, в которой бы Россия его применила. И мы прекрасно понимаем и другое, что даже применяя ядерное оружие, те или виды его ядерного оружия в рамках ядерной триады, риски куда более высоки именно для того, кто применяет это ядерное оружие, в данном случае для Российской Федерации. И после проверок боеготовности ядерной триады, по отчетам, которые были предоставлены Владимиру Путину, он лишний раз просто в этом убедился. Поэтому это не более чем фарс, возможно, даже для какого-то внутреннего успокоения того внутреннего потребителя информационного фастфуда, который готов верить в какую-то священную войну, денацификацию, демилитаризацию, и которому нужно успокоение того, что ну, на самом деле Российская Федерация находится в безопасности до тех пор, пока у нее есть ракеты с ядерными боевыми частями.
Понятно. Ну, я тогда еще спрошу коллег, собственно, что они по этому поводу думают о роли этого ядерного шантажа в сочетании с вот этой темой референдумов и присоединения. Константин, ваше мнение?
Ну, в данном случае вот эти угрозы применения ядерного оружия действительно это такая уже последняя надежда Путина, да, то есть он показывает, что, на самом деле не от хорошей жизни, да, все эти заявления звучат, потому что, скажем так, какими-то обычными конвенциональными методами Россия не может победить Украину. вопреки всем ожиданиям российских руководителей, это не получилось и не получится, поэтому, собственно, используются уже такие элементы жесткого запугивания. Это как бы один адресат, да, показывающий, что мы здесь в Кремле такие отморозки, что у нас есть ядерное оружие, и мы, не задумываясь, применим его против вас, если вы не будете сдаваться. Это недвусмысленная прямая угроза, шантаж и так далее. Второй адресат, конечно, собственно, российское население, для которого постоянно в Кремле придумывают какие-то оправдания своей политики, да, и какие-то, как это сказать, псевдонимы, да, действий своих. Вот у нас не война, а специальная военная операция, там, не полная мобилизация, частичная. И вот, собственно, вот этот мантра про то, что у нас есть ядерное оружие, которое, значит, в виде каких-то иносказаний, которое звучит из уст там, президента, министра обороны, там, прочих должностных лиц, это тоже как бы такая очередной вот элемент, языковая конструкция, да, которая даже, то есть Путин не говорит прямо ни о чем, но как бы намекает. И этот намек должен вносить успокоение, собственно, в умы простых россиян, которые должны понимать, что на самом деле вся ситуация у Кремля под контролем и что мы побеждаем. Да? В этом, в этой вот системе, которая создана Кремлем, вот этого телевизионного болельщичества, которое предлагается. Но уже на самом деле эта ситуация, она на самом деле уже как бы Кремль теряет контроль над ней. То есть на самом деле вот после того, как Путин решился на проведение мобилизации в России в связи с событиями в Украине, это в некоторой мере демонтаж той модели, которую он строил, как бы, которую большинство населения не вовлекалось. Да? То есть всячески подчеркивалось в том, что война, которую развязал Кремль в Украине, это как бы дело профессионалов, какого-то определенного военного сословия задача. Как бы. А основной масса населения, ее задача – это сидеть перед телевизором, болеть за свою команду. То есть сейчас вот этот момент, он как бы разрушается. То есть из демобилизационной модели, который предполагал пассивное соучастие власти, Путин начал играть в мобилизационную, то есть во всех смыслах, да, то есть к такому как бы откровенному, откровенно фашистской модели государства Путин перешел. Но инструмента для того, чтобы его реализовать, у него как бы на самом деле маловато. И россиянин сейчас это довольно, это человек, который согласен быть пассивным наблюдателем, если говорить там, да, с украинской точки зрения, то там, пассивным соучастником преступления Путина, но вот активным соучастником, мне кажется, что пока рядовой россиянин быть не готов. Тут Путин возникает ситуация серьезного политического риска для путинского режима, который может ну, просто навернуться, да, на вот этой как бы, ситуации с мобилизацией.
Да, но я хотел бы еще... Александр не с нами? Если он... Уже нет. Но тогда вопрос, опять же, Константину все-таки. Какой будет международный эффект от референдумов и мобилизации? Украине будет предоставлено новое вооружение и большая помощь?
Я думаю, что да. То есть шантаж играет пока что обратную роль. То есть в Кремле предполагают, что сейчас они делают какие-то такие страшные заявления, и весь мир думает, что лучше с ними не связываться и давайте бросим Украину. Но практика показывает, что с самого начала путинской агрессии другие страны, и прежде всего страны Запада, страны НАТО, наоборот, воспринимают все эти кремлевские угрозы всерьез. Но этот всерьез как бы предполагает не то, что давайте сдаваться, все, оставим Путину делать все, что он хочет, а наоборот, как бы демонстрирует солидарность и поддержку Украине. И беспрецедентная совершенно военно-экономическая помощь, которую сейчас получает Украина, будет, естественно, усилена. Особенно на фоне того, что... То есть если еще... Вот опять-таки, да, то есть если в какой-то момент еще существовало, может быть, для каких-то умеренных кругов в европейских странах надежда на то, что Путин блефует, да, Путин не будет отрывать от Украины новые куски, а это все как бы элемент какого-то торга, да, то есть вот он захватил область, да, выдвигает требования и рассматривает эту контролируемую территорию предмет для переговоров. То есть, и как только там будут проводиться референдумы, предполагающие аннексию этих территорий, присоединение к России, это, значит, это будет означать, что, ну, естественно, что никаких переговоров быть не может, Украина с этим никогда не смирится, И, соответственно, те круги в Европе, которые, может быть, бы и хотели какого-то компромисса с Путиным за счет Украины, они сейчас, собственно, путинскими же действиями лишаются, да, вот, собственно, почвы для такого разговора. То есть, как человек захватывает территорию в 21 веке, да, и совершенно нагло, используя какие-то псевдодемократические процедуры, имитирует, собственно, их интерпорацию, состав своего государства. То есть, ну, тут как бы просто нет почвы для переговоров, нет почвы для какого-то диалога, ни для чего. То есть, в погоне за удержанием собственной власти, мне кажется, путинизм теряет какие-то механизмы самосохранения.
Вот по поводу мобилизации высказался сегодня Алексей Навальный, который оказался в суде, и до него дошли все эти сведения, хотя его изолируют, конечно.
Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она усугубляется, углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему оно не приведет и привести не может. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба.
Вопрос Игорю Вейтману, собственно, уже было сказано о том, что здесь возможна, так сказать, некоторая дестабилизация внутри России в связи с последними решениями. Вот ваш взгляд на ситуацию, политическая поддержка в обществе будет уменьшаться у правящей, так сказать, группы или еще рано?
Алексей, конечно, абсолютно правильно говорит о том, что ситуация политическая все эти годы шла к тому, что произошло сейчас, и без каких-то форс-мажорных совершенно реакций со стороны российского гражданского общества ничего не изменится. Потому что объективно путинский режим в настоящее время смог как бы вообще выполнить свою программу максимум. Он не только абсолютно подавил сопротивление внутри страны, то есть какие-то еще демонстрации имеют место, но это ну просто уже некое последействие, что называется, махание кулаками после драки. По большому счету все уже подавлено и задавлено. Но и абсолютно соединено с ним, вместе с этим находится и внешняя агрессия Российской Федерации в лице путинского режима, потому что именно она, именно подавление внутренней оппозиции позволило Российской Федерации при Путине стать страной-агрессором и начать вот эту преступную войну, в том числе против Украины.
Ну, а на ваш взгляд, репрессии будут увеличиваться в объеме, так сказать, вот сейчас?
Репрессии сейчас могут только усиливаться абсолютно. Я не исключаю вообще возможности некого второго такого, ну, если не 37-го года, то некого подобия 37-го года в нашей ситуации. Почему? Потому что властям нужны будут враги, чтобы свалить свои поражения как на внутренних, так и на внешних, что называется, фронтах, свалить на кого-то. Так всегда делали советские еще власти, да, найти каких-то врагов народа, на которых можно свалить неудачи и поражения. И вот те репрессии, которые были после 24 февраля, это может быть только прологом к новому какому-то волне потока репрессий. Единственная надежда на то, что этот режим путинский, он уже я не дам ему много, что называется, времени жизни. Он уже обречен. Его проигрыш в украинской войне — это дело времени. И я надеюсь, что они просто не успеют, реально не успеют развернуть вот этот поток репрессий, которому они и психологически, и политически, и даже уже юридически абсолютно готовы.
Ну вот вы не высказались по поводу ядерного шантажа. Все-таки зачем система Путина, так сказать, снова в эту игру играет? Она же получила ответ, скажем, от Запада, что это все неприемлемо и будет ответная реакция.
Ну, сегодня уже говорилось об этом в дискуссии, что против Запада как бы последний аргумент, последний клапан, да, вот этого режима – это ядерный шантаж. И совершенно уже мы видим, да, что как бы с самого начала этой войны ядерный шантаж имел место, но с каждой новой неудачей российской армии, с каждыми новыми проблемами России в этой войне, ядерный шантаж становится все важнее и важнее. В последний раз тоже Путин об этом говорил. То есть газовый шантаж явно не работает. До этого продовольственный шантаж тоже не сработал. Остается одно только, вот как бы последний аргумент, это ядерный шантаж. Больше у них за душой ничего нет, по большому счету. И вот как бы этот год, эта зима, она будет переломной в экономических отношениях России с Западом. То есть Запад отказывается от российских энергоносителей и всячески будет препятствовать их реализации на других, на в том прежде всего на азиатском рынке. И, собственно, поражение в войне с Украиной, оно уже идет в параллели с поражением в экономическом противостоянии с западным миром. И я считаю, что это сочетание будет фатальным для путинского режима, для Российской Федерации в том виде, в котором она сейчас при Путине существует.
Вопрос Константину. А вы как считаете, насколько эффективна сейчас политика санкций, которые использует Запад для того, чтобы ограничить, что ли, действия режима Путина?
Ну, мне кажется, в долговременной перспективе эта политика эффективна. В кратковременной там возможны какие-то моменты, связанные там вот с тем, что Путин сейчас может заработать больше на энергоносителях из-за того, что дестабилизирован рынок, растут цены на энергоносители, и там России удалось найти, да, определенные рынки для сбыта своих энергоносителей. Но чем дальше этот процесс идет, то есть это игра, рассчитанная в долгую, да, то есть это не мгновенный эффект, который там, возможно, какие-то горячие головы рассчитывали, что это мгновенно приведет к какому-то коллапсу российской экономики, но на самом деле эта модель достаточно основанная вот на экспорте энергоносителей, она оказалась прочнее, чем думали, да, но в долгую, особенно что касается каких-то импортозависимых отраслей российской экономики, да, каких-то инновационных отраслей, которые начнут просто погибать из-за того, что Россия не сможет получать импортную продукцию, а свою собственную за все эти годы, собственно, наладить производство не удалось. То есть это очень, да, тоже примечательная вещь, да, что Путин собрался воевать со всем миром, не имея как бы для этого определенных экономических ресурсов и независимости от этого мира, да, то есть, ну, насколько она возможна, да, то есть тут как бы такое, ну, поскольку, опять-таки, я повторюсь, что все это затевалось под некий блицкриг, да, то есть тут Путина погубила самонадеянность и его там окружение, которые верили, то, что в Украине произойдет то, что было в свое время в Афганистане, да, что там у власти некое марионеточное правительство, не поддерживаемое там 90% населения, и стоит только появиться освободительным русским войскам, как вся эта проамериканская администрация рухнет, и, собственно, война будет закончена в 3 дня в пользу России. Вот эта самонадеянность, она погубила на самом деле всю эту затею. И сейчас как бы, а к длительному противостоянию там, со всем миром, да, с, ну, во всяком случае с его там, наиболее развитой частью, от которой Россия была зависима экономически, на это все было не рассчитано. И вот сейчас как бы есть последствия.
Ну да, сейчас пытаются выкрутиться из той ужасной ситуации, в которой и они оказались, и мир оказался, и опять силовыми методами. Вот, в том числе и расширение территории, которая будет, видимо, подаваться публике как великая победа. Вот, и, собственно, мы сначала, когда еще не было решения о мобилизации, мы спросили людей, как они относятся к этим расширительным планам.
У нас большая страна, правильно, тратить деньги на то, чтобы обустраивать другие города, даже если они уже обустроены. Ну, лучше потратить, наверное, на то, что есть.
Нет. У нас есть земля. И нам еще есть куда помещать людей. Я не знаю, зачем нам территория.
Я не скажу, что обязательно именно надо расширять. Но сейчас, в данный момент, помочь всем им очень нужно. Это настолько необходимо. И Россия спасет, если даже расширят что-то. Неужели оставить для НАТО?
Нет, конечно. Нам бы свою территорию бы освоить, чтобы каждый имел газ, свет.
Россия великая держава, надо расширяться.
Нет, потому что с этой территорией справиться в регионах. Видели, что происходит? Еще новые присоединять ради чего?
Ну вот это было до мобилизации, а теперь мы посмотрим, что люди говорят, собственно, по поводу этого решения Владимира Путина.
Да, потому что надо защищать Россию, нашу землю, насколько это можно. Мы будем молиться, вот иду в храм.
Как бывший сам я военный и человек, который служил в силовых структурах, не одобряю поездку солдат, вообще вот, гражданских людей туда, потому что нету никакой у нас мотивации ехать туда. Украинцы воюют за свою страну, за свою землю. Я в любом случае не поеду, даже если придет повестка. Вообще гражданам Российской Федерации не советую туда ехать. Это гибель, это мясорубка. Правительство само себя закапывает этим. Сейчас начнутся митинги, и они уже сегодня начались.
Надо было давно это сделать. Это совершенно правильно.
Нет, конечно. Ну, на мой взгляд, нужно как-то это протестовать, то есть выходить на улицы. Я на войну не собираюсь лично.
Я считаю это верным. И если в моих услугах страна почувствует необходимость, я всегда готов.
Ну, у меня муж относится к призывным, поэтому страшно, сложно что-то сказать. Я не готова мужа отпустить.
Нет, не считаю, я против войны.
Я не знаю, сказать верно оно или неверно, но учитывая ситуацию, если такое будет и меня призовут, например, то я пойду. Это уже не мы принимаем эти решения, их уже приняли. Если так надо, значит так надо. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Я, конечно, не очень рад, но что делать? Так нужно.
Нет, должны воевать специалисты.
Если есть на то необходимость, то да.
Кто-то из депутатов Государственной Думы, из членов там Федерации своих детей отправит умирать? Я думаю, что нет. Я считаю, что эта война – это их война. У меня украинские корни, поэтому для меня, я и сыну сказал, есть возможность. Нет, нет, за что, ради чего.
Как дочка и внучка военных, я просто понимаю, что на самом деле уже начались ответные удары, а без мобилизации это невозможно отразить.
А вот эта мобилизация, что сейчас погибли люди, сейчас пойдут гибнуть люди, для чего это надо было? Надо было 24-го начинать, 27-го заканчивать, на этом все закончилось. Вот и все.
Ну вот, судя по всему, народу был, как пишут, задан главный вопрос, готовы ли вы делать вид, что ничего не происходит. По всей видимости, вот эта вот мобилизационная инициатива, этот указ как-то может изменить сознание людей. Константин, ваше впечатление?
Ну, я вижу, что у людей еще действует вот эта инерция болельщиков, да, вот еще все говорят, что вот надо было, да, заканчивать, надо было за 3 дня закончить все, и тогда было бы нормально. Сейчас, конечно, когда уже нас касается, то это уже нехорошая война, да. То есть мне кажется, что это такой момент будет протрезвление и пробуждение для российского общества, когда эта война начнет касаться многих, и тогда, я думаю, может быть, будет меняться представление о ней. Хотя, конечно, Кремль постарается максимально сделать так, чтобы российское общество продолжало оставаться в анабиозе, но своими собственными же действиями, вовлекая в явно, скажем так, непопулярную войну массы населения, он подтачивает свою собственную базу поддержки.
Ну, а у вас есть, если коротко, объяснение, почему народ оказался заложником режима все-таки?
Ну, не знаю, мне кажется, за последние эти годы правление Путина очень в российском обществе поощрялась вот эта пассивность и восприятие всего, что скажет власть, такого как бы молчаливого одобрения. И за это время российское общество, плюс массированная телевизионная обработка, как бы, которая привела вот к возникновению такого, да, пассивно-агрессивного большинства, которому в телевизоре выдумывают обоснования для очередных каких-то людоедских действий власти, а общество охотно это все объяснение проглатывает вот в этом вот режиме, да, такого как бы, то есть если собираются проводить на оккупированных территориях Украины многодневный референдум, то вот он в России, он проводился такой ежедневный референдум в виде как бы переключения телеканалов. И, к сожалению, очень многие россияне голосовали там с помощью своего телевизионного пульта «за».
Спасибо. Сегодня у нас в гостях были Игорь Рейдман, Иван Павлов, Константин Скоркин, Александр Коваленко. Говорили о мобилизации.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку.